Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храмов Вознесения Господня и Георгия Победоносца города Рыбинска, Ярославской митрополии Рыбинской епархии, протоиерей Игорь Петров. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Бог благословит!
Сегодня тема нашей передачи – практика духовной жизни в условиях современного города. Звоните к нам в студию, задавайте вопросы по нашей сегодняшней теме по телефону 8-495-781-49-54. Отец Игорь, прежде чем говорить о практике духовной жизни, нужно, наверное, определить какие-то точки отсчета, какие-то константы, на которых зиждется духовная жизнь. Давайте это сделаем.
Да, несомненно, читая житие преподобного отца нашего Нила Сорского, мы знаем о том, что старец никогда не отвечал на какой-либо вопрос, будучи прозорливейшим человеком, образованнейшим, пока не находил тому свидетельств из Священного Писания, Священного Предания. То есть воля Божья выражается в заповедях Господних, которые являются для нас такими константами, и где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, мы должны постоянно руководствоваться ими. Поэтому вы совершенно правы, такие константы нам нужны, и они действуют всегда. И очень важно, чтобы современный человек, современный православный человек в любых жизненных обстоятельствах умел, руководствуясь словами преподобного отца нашего Нила Сорского, который выражает таким образом взгляд церкви на жизнь человека повседневную, духовную, они составляют единое целое, чтобы нам быть всегда с церковью, с ее священным писанием и священным преданием.
Город диктует свой ритм человеку. Этот ритм не всегда благоприятен для духовной жизни, который требует размеренности, спокойствия. Как не поддаться городскому ритму и сохранить свой внутренний необходимый ритм, ритм, необходимый для духовной жизни?
Да, это совершенно такой закономерный вопрос, и мне бы хотелось здесь как раз и поговорить о константах. Мы помним с вами заповедь Господню, главную, первую, как о ней говорит сам наш Господь Иисус Христос, цитируя Второзаконие, 6 главу. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая. И навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То есть мы должны навязывать на скрижалях своего сердца, своего ума эти важнейшие вещи, в свете которых мы должны воспринимать окружающую реальность. Разумеется, режимы работы нашего сознания различны. Понятно, что молитва должна быть с нами всегда. И слова о непрестанной молитве апостола Павла в первом послании к Солунинам, которые, по сути, являются комментарием на настоящую первую и самую главную заповедь, они действуют всегда. И когда мы находимся в вагоне метро, и когда мы находимся в других общественных местах, и на келейной молитве, и на храмовой молитве. Просто, несомненно, обстоятельства различны, но непрестанно молиться нас призывает всех. Первая и самая главная заповедь, которая написана для всех христиан. И мы знаем, что, например, Священное Предание доносит до нас прекрасное свидетельство святителя Григория Паламы как раз об этом, об этих словах апостола Павла Возлюбленного, о том, что молитва, заповедь, по сути, о непрестанной молитве относится, конечно же, ко всем христианам. Просто мы вынуждены молиться в разных режимах, так сказать, в разных обстоятельствах, они действуют на нас. Но, тем не менее, крайне важно, чтобы мы, поскольку мы не избалованы, поскольку большая часть нашей жизни проходит отнюдь не в самых комфортных условиях для молитвы, а большая часть нашей жизни в наших повседневных делах, заботах. Очень важно, чтобы большая часть нашей жизни не была в суете, а чтобы всякое дело мы делали с Богом, в Боге и для Бога.
Молитва в транспорте, молитва в очереди, молитва во время передвижения пешком. Не будет ли такая молитва поверхностной и не станет ли такая молитва в осуждении?
Да, несомненно, вы очень правы. Это очень важная мысль. Несомненно, перед тем, как начать молиться, мы должны вспомнить, кто мы и перед кем мы находимся. И хочу обратить внимание на известные слова. В чине литургии священник возглашает о том, чтобы Господь сподобил нас неосужденно сметь призывать Его, Небесного Бога Отца. Поэтому все, конечно, может в нашей жизни быть в осуждении, если мы пытаемся молиться Богу недолжным образом, без страха Божьего. Но Бог милостив, конечно, Бог видит, что мы несовершенны, что мы иногда и невольно рассеиваемся умом. Но отец наш Иоанн Лесточник сказал, что только ангелам свойственно умом не рассеиваться. Конечно, мы должны стараться держать ум в молитве, должны стараться помнить, что мы вообще, по большому счету, недостойны к Богу обращаться никак. Кто есть мы и кто есть Он. Но, тем не менее, мы знаем, что Он любит нас больше, чем родной отец, и жалеет больше, чем родная мать, по словам святителя Феофана Затворника. Поэтому вот у нас есть такое дерзновение ко Господу, но мы должны, естественно, это помнить о своей, помнить о своей греховности, о своем недостоинстве обращаться к Пречистому Царю Небесному. Ну, и, видя это недостоинство, понимая его, мы обретаем таким образом дерзновение. И мы очень важно, почему мы часто не имеем должного благоговения в храме? Почему нам так часто трудно собрать ум в слова молитвы? Во многом, опять же, как говорят нам отцы, это обусловлено тем, что мы позволяем своему уму рассеиваться среди дня. Среди дня мы должны непрестанно пребывать в памяти Божьей. И вот таким вот образом, учась с благоговением всегда вести себя, где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались, сидя в доме своем, идя дорогу, ложась и вставая, как говорит нам первая важнейшая заповедь, мы должны навязать на своем лбу, да, написать на скрижалях своего сердца этот дивный факт присутствия Божия. Господь присутствует и в храме, и присутствует, когда мы находимся на эскалаторе в метро, везде. И поэтому мы должны везде вести себя с благоговением, относясь таким образом к любому человеку, к любой ситуации. Все, что мы делаем, мы должны делать в Боге и для Бога, ибо мы служители Христовы.
Наверное, проще приучить себя к молитве, когда человек занимается физическим трудом. То есть, когда ум его способен молиться, когда ум свободен для молитвы. Как быть, когда ум человека занят? Допустим, чтением или решением каких-то задач интеллектуальных.
Да, да, вот такой, собственно, вопрос тоже, и ответ на него мы находим в предании церкви. В одном из своих писем святитель Феофан Затворник на аналогичный вопрос, о котором вы сейчас говорите, совершенно законно, отвечает и приводит пример некого человека, который находится в кабинете своего начальника, выполняет какое-то данное ему поручение, требующее напряжения интеллектуального, внимания, но при этом он чувствует присутствие начальника. Также христианин, который навыкает в вхождении в памяти о присутствии Божьем, навыкая с помощью краткой молитвы, мы еще поговорим об этом, то постепенно человек может уже молиться и чувством сердца. Когда сердце привыкает, вырабатывается благой навык, как об этом очень подробно и замечательно мы читаем в святоотеческом наследии, у преснапоминаемого святителя Феофана Затворника, опять же, великого знатока святых отцов, переводчика. Наверное, никто так не потрудился в нашей церкви для переводов, очень важных для нас текстов, как святитель. Поэтому вот мы должны непрестанно пребывать в памяти Божией. Конечно, это будет руководством и вспоможением к тому, чтобы стяжать благой навык, который потом будет с нами присутствовать всегда. И даже когда время, внимание наше будет занято решением какой-то интеллектуальной задачи, когда мы не можем молиться словами, вербально, так сказать, то мы можем молиться, что, собственно, есть молитва, простирание ума и сердца к Богу. Да, примерно так формулирует молитву катехизис под редакцией святителя Филарета Дроздова, Филарета Московского. Поэтому стремление моего сердца к Богу должно быть всегда. Если даже ум наш, повторяю, занят решением каких-то интеллектуальных вопросов и не может словесно молиться, то мы должны чувством сердца учиться помнить о присутствии Отца нашего Небесного, вырабатывать такой благой навык себе в течение дня, когда мы действительно, как бы сказали, какие-то режимы нашей повседневной жизни позволяют нам молиться словами, молиться языком и сердцем, конечно же. Ибо без молитвы сердца молитва языком не является молитвой по сути своей, как говорит нам предание святоотеческое. Постепенно вырабатывается такой благой навык. Царствие Небесной силой берется. Будем прикладывать усилия к тому, чтобы вот учиться молиться краткой молитвой. Об этом пишут все святые отцы абсолютно, с первых страниц Добротолюбия до последних, мы читаем именно об этой традиции, конечно. Очень актуальны сегодня в современном мире, в современном городе, очень необходимы современному человеку краткая молитва. Длинная молитва, естественно, она не всегда может нами читаться внимательно. А вот краткая молитва, она вырабатывает навык, она заставляет ум каждый раз возвращаться, так сказать, достаточно короткому смысловому прошению. Это известные 2-4 молитвы на всякий день и час в правиле в нашем, да, молитовки эти принадлежат святителю Иоанну Златоустому. Очень популярные в традиции церкви являются молитвы Иисусова и различные другие краткие молитвы, которые известны нам в предании церковь.
Я знаю, отец Игорь, что вы принесли много замечательных цитат, которые подтверждают эту мысль, и даже принесли стихи, которые тоже могут проиллюстрировать эту мысль.
Да, да, вот, ну тогда вот я, с вашего позволения, хотел начать с цитат. Вот как раз преподобный Макарий Египетский, великий отец наш, прекрасная книга «Духовные беседы» Макария Египетского, хочу всем пожелать, обязательно ее приобрести и прочитать, или найти в интернете. Как раз эта книга переведена трудами, опять же, святителя Феофана. И вот такой текст. «Христианин обязан всегда иметь памятование о Боге. Ибо написано, возлюбишь и Господа Бога твоего от всего сердца твоего». Второзаконие, 6 глава, 5 стих. То есть, не только когда входишь в молитвенный дом «люби Господа», но и находясь в пути, и беседуя, и вкушая пищу, имей памятование о Боге, и любовь, и приверженность к Нему. Прекрасный текст, страница 277, «Духовных бесед отца нашего Макария Египетского». Как раз она затрагивает нашу тему, собственно говоря. Что еще хочется сказать? Вот говоря о константах, мы должны помнить следующее. Апостол Павел говорит нам прекрасные вещи. Два отрывочка хочу привести. 2 Коринфянам, 4 глава, 18 стих. «Ибо видимое временно, а невидимое вечно». То есть мы живем как бы в двух мирах, можно так сказать. С одной стороны, нас окружает материальный мир, который временен. Да, видимое временно, земля, все, что на ней сгорит, читаем в Священном Писании. То есть, по сути, нас окружают некие такие декорации, можно сказать так. Пройдет время, и они как январский или февральский снег растают, временные видимые реальности. И поэтому очень важно, чтобы, живя среди видимого временного, мы научились жить невидимым вечным. Эти те самые, собственно, доминанты, те самые ключевые моменты, которые мы должны всегда в своем сердце иметь. И как апостол Павел, прис напоминаем, и говорит нам, мы должны учиться жить верою, ходить верою, а не видением. То есть апостол Павел не запрещает нам, естественно, ориентироваться среди времени и пространства, но говорит о том, что главным для нас является, конечно, хождение перед Богом прежде всего. И тот духовный мир, говоря словами святителя Тихона Задонского, любимого духовного писателя, святителя Феофана Затворника, каждый христианин должен непрестанно иметь в памяти своей четыре вещи. Помни всегда смерть, суд, ад и рай. Вот та система координат. Вообще система координат важна, как мы знаем, в любой ситуации, да, в любой науке, И во многом решение задачи зависит от правильного выбора системы координат. Поэтому мы должны вот учиться жить именно в правильной системе координат, в невидимой вечной. И тогда мы будем рационально, разумно решать и свои повседневные проблемы. И вторая цитата, послание к евреям. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Это самая дивная уверенность в невидимом, что меня окружает не просто некий набор материальных предметов, не просто ночь, улица, фонарь, аптека, а прежде всего Господь пронизывает меня своим присутствием и своими глазами, смотрит на меня, видит меня изнутри. И вот это та самая реалия, в которой мы должны научаться жить. И вот есть замечательные стихи у Федора Ивановича Тютчева, верующего глубоко человека, как мы знаем. Вот такое небольшое, очень яркое стихотворение. «О вещи, душа моя, о сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия! Так ты, жилица двух миров, твой день болезненный и страстный, твой сон пророчески неясный, как откровение духов. Пускай страдальческую грудь волнуют страсти роковые, душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть». Говоря о Марфе и Марии, мы помним с вами о том, что они не только исторические личности, не только люди, которые служили Господу нашему, любили Его, и Он их любил, но постепенно в богословии их образ стал образом деятельной и созерцательной жизни. И мы, каждый из нас, должен в этом подражать и стараться, вот чем бы мы ни занимались, всегда стремиться к тому, чтобы действительно душа наша была готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть.
Отец Игорь, давайте ответим на звонок. У нас первый звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Батюшка, я хотела задать вам вопрос. Вот вы говорите о непрестанной молитве.
То есть вы говорите о том, что
постоянно держать...
Марфа и Мария – это образ деятельной и созерцательной жизни.
И
церковь,
я хотела задать вопрос.
Предание церковное говорит нам о том, что образ Марфы, образ Марии, к слову говоря, мы знаем с вами, что всякий раз на богослужении, на литургии, когда мы вспоминаем то или иное событие, связанное с именем Божьей Матери, как раз читается отрывок о Марфе и Марии. Отрывок о том, что Божья Матерь в своем дивном образе, можно сказать, дерзновенно так соединила в себе образ Марфы и образ Марии, образ деятельного служения Богу и образ такого духовного познания, соединения с Ним. Собственно говоря, каждый христианин призван пройти этот путь, путь послушания Церкви, путь смирения, и постепенно, идя этим путем, как мы знаем из Священного Писания, что уготовь душу свою к искушениям, да, если ты решил служить Богу, сын мой, как мы читаем в Писании, то и пройдя этот искус, пройдя этот путь, человеческая душа становится способной к более тонким каким-то духовным реалиям, опять же, к познанию лучшему своего греха, своих страстей. И, конечно, вот этот образ для нас очень актуален. Где бы мы ни находились, чем бы мы ни занимались, мы прежде всего находимся у ног Христа, конечно. Должны об этом помнить, и когда мы себя вот в это поставляем, то нам очень многое удается правильно решать в своей повседневной жизни в частности.
Есть ли в истории примеры людей, которые смогли воплотить образ созерцательной и образ деятельной любви?
Мы знаем о том, что очень много людей в истории Церкви, которые действительно были таковыми. Я думаю, что их очень много. Наверное, большинство святых как раз были людьми, которые достаточно, скажем так, вели активную жизнь миру. Да, и при этом делали это для Христа, со Христом и во имя Христа. Это первые русские святые, да, благоверные князья Борис и Глеб. Собственно говоря, все канонизированные церковью руководитель и основатель государства нашего, да, князь равнопостольный Владимир, да, многие другие русские князья, наш возлюбленный Даниил Московский, да, великий князь, с одной стороны, великий строитель и собиратель русских земель, с другой стороны, перед нами человек глубокой духовной жизни, да, его отец, благоверный князь Александр Невский, да, собиратель также русских земель и великий отец нашего народа. Говоря об этом, я хотел бы как раз привести два отрывка о очень известном человеке, о Николае Александровиче Мотовилове, о так называемом служке преподобного Серафима Саровского. Вот что о нем написала Елена Ивановна Мотовилова. Я просто немножечко позже хотел это прочитать, но вот Николай Александрович, будучи светским и семейным человеком, проводил духовную жизнь. Где бы ни был и чем бы ни занимался, имел мысль, погруженную в Бога. Здесь же я всегда, вольно или невольно, например, вспоминаю преподобного Серафима Вырицкого, практически нашего с вами современника. Что их сближает, как бы, что их объединяет по таким, можно сказать, формальным признакам, если можно так выразиться? Оба из них были небедными людьми. То есть оба практически олигархи. Мы знаем, что Николай Александрович был одним из богатейших землевладельцев Российской империи, да, он руководил огромным хозяйством, ему подчинялось большое количество людей, да, он должен был ими рационально, скажем так, управлять. И вместе с тем, посмотрите, какие замечательные слова, проводил духовную жизнь, как подчеркивает Елена Ивановна, будучи светским и семейным, Елена Ивановна подчеркивает, проводил духовную жизнь, где бы ни был и чем бы ни занимался. Имел мысль, погруженную в Бога. Я думаю, мы не менее заняты, чем, вернее, не более заняты, да, чем Николай Александрович Мотовилов. И поэтому для нас такой вот очень яркий пример.
Давайте выслушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Меня слушает, батя?
Да, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер вам. Я с Калужской области, Тамара, мне 86 лет. Я, батюшка, очень прошу мне, если можно, пояснить, у меня такое волнение. Я вечерние правила слушаю по телевизору, молюсь. Но так как я стоять не могу долго, я молюсь о сиде, батюшка. А еще, значит, идет молитва, батюшка читает очень хорошо все молитвы. Мне как надо, батюшка, молиться просто или повторять вслух все молитвы? Вот у меня такие вопросы, батюшка.
Да, благодарю вас, Тамара. Я думаю, что, конечно, вам можно молиться и сидя. Вообще мы призваны молиться непрестанно. Поэтому где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, мы должны молиться всегда, сидя, лежа, сидя в доме своем, идя дорогу, ложась и вставая. И в этой ситуации, конечно, понятно, что, возможно, вам тяжело читать текст, может быть, он мелкий. И, в общем-то, для этого, собственно, по телевидению наша церковь благословляет чтение правила для людей, которым это очень нужно. Несомненно, кто по каким-то причинам не может читать сам, или ему это затруднительно. Поэтому как вам удобно? Или вы можете просто слушать. Ну, вы же не просто слушаете того, что батюшка читает, правильно? Вы же держите ум в словах, которые он произносит, так ведь? Поэтому или вам удобно повторять за ним, или, может быть, лучше не повторять за ним действительно, а про себя как-то вникать в то, что он читает. Поэтому я думаю, что очень хорошо то, что вы стараетесь это делать, что вы так и трепетно к этому, естественно, относитесь. Помоги вам Бог.
Отец Игорь, вы сказали о том, что душа существует в двух мирах, в невидимом вечном и видимом временном. Вот временный, видимый мир атакует человека информацией, воздействует на его органы чувств. Особенно в современном городе очень много информации вокруг, очень много рекламы, которая воздействует на человека. Как избежать этого влияния?
Я думаю, что здесь, да, действительно, вот мы вынуждены жить в таком информационно насыщенном мире, да, который, наверное, как-то особенно во зле лежит, да, и очень многие средства массовой информации, допустим, массовой коммуникации могут быть как в этом плане за нас, так и против.
Да.
Вот, поэтому, как мы у апостола Павла читаем, все вам дозволено, да, но не все,
не все полезно.
Да, все вам дозволено, ничто не обладает вами. Вот, и поэтому, конечно, в современном мире эти вещи, про рекламу вы сказали, по-моему, да? Все это, конечно, очень непросто. Если касаться рекламы, то есть закон о рекламе, да, государственный, где очень четко и ясно написано, что реклама должна давать нам, в смысле какой, достоверную информацию. Понятно, что пока реклама возникла, как только возникли товарно-денежные отношения. Несомненно, это так. Несомненно и то, что издревле она уже существовала в тех или иных формах. Просто опять-таки, мне кажется, любая ситуация, она может рассматриваться, вот опять же, по той самой константе. Все вам дозволено, не все полезно. Если, так сказать, здесь нет лжи заведомой, то и нет греха. Но часто мы видим, что это присутствует. Наш век – это век манипуляции человеческим сознанием. И поэтому вот очень важно нам в этой ситуации научиться быть людьми, которые учатся манипулировать сами собой. Да, слово «манипулировать» – это слово «управлять», да, перевод с латинского языка «управлять». Вот если мы живем, как учит нас церковь, если мы стараемся управлять своими мыслями, своими чувствами, если мы имеем мысль всегда погруженную в Бога, стараемся, по крайней мере, миром, мы имеем мировоззрение, имеем стержень, тот самый памяти Божьей, о котором, в частности, говорит Елена Ивановна Мотовилова, да, говоря о своем замечательном муже, вот, то тогда нам легче бороться с манипуляцией. А главным манипулятором, собственно, является дьявол, который нами постоянно стремится манипулировать. Я всегда вспоминаю этот известный текст в 3 главе книги «Бытия», да, как дьявол совершенно по всем законам манипуляции, да, заведомо ложным вопросом сначала, простым, казалось бы, обратился к нашей праматери, да, и сказал, что подлинно ли сказал Бог, что не ешьте ни от какого древа в раю. То есть перед нами совершенно просто классический пример, если так можно было бы выразить, из учебника по манипуляции. Вот. И потом, конечно, очень интересно посмотреть, фактически манипуляцией можно, наверное, назвать и то, что дьявол предлагал Господу нашему в пустыне, да, эти искушения. Собственно, в определенном смысле, наверное, каждому из нас дьявол предлагает сегодня подобные вещи. Вот поэтому вот если мы учимся, повторяю, не быть просто рефлексирующими, не просто жить в пассивном залоге, не просто пассивно реагировать на какие-то ситуации, раздражители, настроения свои, а быть человеком, который учится собой управлять, который учится владеть своим сердцем, своим умом. А церковь дает нам прекрасную, если так можно выразиться, технологию управления собой. Священное предание, можно сказать, разрабатывая слова Священного Писания о молитве трезвения, о чем постоянно говорит нам Господь, о чем прекрасно написано в первом послании апостола Петра, например, да, что дьявол, Акелев, рыкающий, рыщет, ища кого поглотить, да, бодрствуйте, трезвитесь. У апостола Павла многократно повторяется эта тема, да. Первое прошение в евхаристической молитве, анафоре, после претворения вина и хлеба в тело и кровь Господня, что просит священник от лица молящихся? Вотрезвение души. Вот если мы имеем мировоззрение, если мы постоянно стараемся трезветь и бодрствовать, что является заповедью, является единственным путем к выполнению первой, самой главной заповеди любви к Богу всем сердцем своим, всею душою своей, всею крепостью своей, вот такой вот, такое жесткое нам требование Господь предъявляет, то мы должны научиться, во-первых, для начала ходить в память о присутствии Божьем и затем стараться отбрасывать от себя те греховные помыслы и мысли, чувства, которые возникают и в нашем сознании. Поэтому здесь, конечно, мы должны вот именно этим путем идти. И тогда мы в состоянии увидеть манипуляцию. Просто много, допустим, приходилось и общаться, и книги соответствующие читать, общаться с психологами. Такой вот мне был Богом дан опыт. Я был знаком с одним замечательным человеком, глубоко церковным. Она была кандидатом наук, психиатром. Вот, но при этом многое очень перенесла за свою жизнь, очень многим людям помогла, но помогая больным людям, часто врач берет на себя какие-то вещи такие, вот, и у нее было очень сложное, она сама об этом говорила, сложное порой душевное состояние. То есть остались шрамы от этих вещей. Вот. И поэтому лучшим способом для этого, чтобы сохраниться в этом мире, являются, конечно же, не изучение каких-то технологий современных, которые тоже в чем-то интересны, несомненно. Но прежде всего, конечно, святоотеческое предание, которое актуально, естественно, и сегодня, и которое учит нас, как нам правильно управлять собой. Когда мы к этому стремимся, это стараемся делать, и живем в активном залоге, а не в пассивном, то тогда мы собой управляем, а не кто-нибудь другой. Никто создает рекламу. Потом есть люди-манипуляторы, да, которые сознательно или бессознательно там, на работе, еще где-то мы сталкиваемся с такими людьми, несомненно. Вот некоторые курсы специально для этого проходят. То нам, будучи верующими людьми, которые ходят в присутствии Божьем, которые стараются бодрствовать и трезвиться, которые стараются жить в единстве с Церковью, Господь всегда откроет эти вещи, несомненно.
У нас еще один звонок, отец Игорь, давайте ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Значит, у меня к батюшке, да, это Наталья из Санкт-Петербурга, к батюшке два вопроса. Ответьте, пожалуйста, первый вопрос. Когда Бог создал пространство и время? А второй вопрос, для чего? Именно для чего Господь попускает человеку лишение свободной воли? Спасибо.
Ну, я думаю, что прямо вот так вот отец Игорь в прямом эфире сейчас Наталья всем объяснит, зачем Бог сделал те или иные вещи, было бы как-то, наверное, не очень скромно. Вот. Поэтому мы здесь будем уповать на Священное Писание и помнить о том, что когда Господь создал видимый мир, Он сказал, что Он весьма хорош. Вот, и пусть нас это будет, конечно, утешать. Вот, а вторая часть вопроса, она уже как бы подразумевает некую внутреннюю установку. Бог не создал таких ситуаций, чтобы мы лишали своей воли, несомненно. Вообще, Бог нас никогда не лишает своей воли, никогда не действует на нас помимо нашей воли. Это правило, да, есть главное правило в духовной жизни, правило синергии, соработничества. Бог не насилует человека, а Бог ждет от человека свободного выбора, свободного решения, свободного, значит, ответственного. Также мы из Священного Писания, опять-таки, не просто я руководствуюсь своим умом, отвечая на ваш вопрос, а пытаюсь, учась у церкви, как чадо неразумной церкви, да, мы читаем у апостола Павла, например, что Бог никогда не попускает человеку искушения превыше его сил. Вот это для нас должно быть утешением. И поэтому как-то вот я не очень соглашусь со вторым вашим вопросом. Я думаю, вот все-таки, говоря о доминантах, говоря о главном, зная, что Бог нас любит больше, чем кто бы то ни было, как мы читаем у пророка Исаии, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Руководствуясь всем тем представлением о Боге, как о благом промыслителе, который не делает лжи, не искушается злом, да, который любит человека и который сам есть любовь, мы все-таки вправе ожидать от него именно такого. Да, есть иная сила, иная инстанция, несомненно, есть в мире зло, есть дьявол, есть действительно манипуляция, манипуляторы. Но, как правило, вот в эту ситуацию опять-таки мы себя загоняем сами. И в этом исключительно наша вина. Нам не нужно быть как слушать каких-то обыденных вещей, не быть человеком толпы, не позволять собой манипулировать, стараться вот пребывать в том, к чему нас призывает Господь, стараться бодрствовать и трезвиться, ходить в памяти Божьей, стяжать Божью помощь в таинствах церковных, помня слова Христа, Спасителя, известные его слова, они присутствуют в Евангелии от Иоанна. Господь говорит нам о том, что мы без Него не можем делать ничего. Поэтому вот опять-таки такая синергия. С одной стороны, мы должны делать то, что зависит от нас, и быть вполне уверенными в том, что Господь нас никогда не оставит. в любой ситуации. Мы никогда не бываем с какой-то ситуацией один на один. Всегда Бог присутствует, как минимум Он третий. Он всегда с нами, Он нас любит и всегда готов нам протянуть руку, поддержать нас. Опять-таки, это не мои слова, это не мой, так сказать, бедный, скудный, субъективный опыт какой-то, а это опыт Церкви, который я, собственно, призван сейчас вот на нашей беседе пытаться донести до вас.
В течение дня у человека есть множество дел, крупных и мелких. Как свои дела ежедневные сочетать с молитвой и памятью о Боге?
Да, да, прекрасная очень тема, очень нужная, актуальная сегодня. Очень много у отцов святых выдержек на эту тему существует. И вот мне бы хотелось остановиться здесь на, опять-таки, на нашем великом учителе, наставнике. Вообще знакомство с святоотеческим преданием мы должны начинать с русских отцов церкви, в частности, вот святитель Феофан Затворник, прекрасный такой вот, прекрасная форма изложения, это письма. Вот письма святителя Феофана Затворника, святителя Игнатия Брянчанина, святителя Тихона Задонского, они очень по форме просты. И, в общем-то, любому человеку доступны. И вот мне бы как раз на эту тему подготовил вот три таких замечательных отрывка из святителя Феофана Затворника. Вот один из них. «Надо во всякое дело влагать сердце богобоязненное». То есть что такое сердце богобоязненное? Которое помнит о присутствии Божьем. Так ведь? «Чтобы сердце было в состоянии богобоязненности, надобно, чтобы его непрестанно осеняло помышление о Боге». То есть о чем мы постоянно с вами говорим, о чем первая заповедь нам говорит, да? «Помышление о Боге будет дверь, через которую входить будет душа в деятельную жизнь». То есть память Божья, когда мы делаем какое-то дело в деятельной жизни, да, то есть мы должны входить в память о присутствии Божьем, что Бог с нами, Бог видит наши поступки, видит мотивы наших поступков. Весь труд теперь должен быть обращен на то, чтобы непрестанно помышлять о Боге или в присутствии Божьем. И далее в письме святитель ссылается, цитирует 104-й псалом, 4-й стих. «В защите лица его выну». «Выну» означает «всегда» по-церковно-славянски. «Вот где стоит трезвение и умная молитва. Бог везде есть. Делай, чтобы мысль твоя всюду была с Богом». Как же сделать? Мысли толкутся, как комары в своих столбиках, и над мыслями, и чувства сердца. Чтобы прилепить мысль к единому, то есть к памяти Божьей, старцы имели обычай навыкать непрерывному произношению коротенькой молитовки. От навыка и частого повторения молитовка эта так навязалась на язык, что он сам собою повторял ее. Через это и мысль прилепляется к молитве, а через нее и к помышлению о Боге непрестанному». Это 240-е письмо в собрании писем, изданных замечательным издательством «Правила веры». Или другой отрывок подобный. Как раз прямо вот опять же очень четко и ясно святитель Феофан три способа указывает нам. Вот так. Вот первый способ обучения души к частому обращению к Богу есть так называемое богомыслие. То есть буквально как только мы начинаем пользоваться своим сознанием, проснувшись ото сна утром, мы должны привести себе на память главное – присутствие Божие, да, как пишет нам святитель. Вот это первое, первый способ. И чтобы это размышление, это непременно исполнить душу благоговейным чувством к Богу. Вот и далее, кстати говоря, в письмах святителя Феофана очень много говорится о чувствах к Богу, чтобы мысль довести до чувства. Это очень характерно для него слова. Потому что мы не всегда можем к Богу мысль обращать в каких-то делах, да, которые требуют интеллектуального напряжения, а вот чувство к Богу, оно может сохраниться. Второй способ, как пишет святитель, для обучения души к частому обращению к Богу есть обращение всякого дела, большого или малого, во славу Божию. Ибо если положим себе за правило по заповеди апостола все творить, даже есть и пить во славу Божию. Первое послание к Коринфянам, ссылочка, 10 глава, 31 стих. То непременно при каждом деле вспомним о Боге. Вспомним не просто, а с опасением. Как бы не поступить, в каком случае неправо, и не оскорбить Бога каким-либо делом. Это и заставит обращаться к Богу со страхом и молитвенно просить помощи и вразумления. А так как мы почти непрестанно что-нибудь делаем, то почти непрестанно будем молитвенно обращаться к Богу. И, следовательно, почти непрестанно будем проходить науку молитвенного в душе возношения к Богу. Так мы научим душу как можно чаще в продолжении дня обращаться к Богу. Я думаю, что очень понятные, замечательно ясные слова, свойственные так для святителя Феофана. И третий способ, как подчеркивает Владыка Возлюбленный, третий способ обучения души к частому обращению к Богу есть частое в продолжении дня взывание из сердца к Богу краткими словами, судя по нуждам души и текущим делам. Начинаешь что-то, говори: «Господи, благослови». Кончаешь дело не языком только, но и чувством сердца. Опять, да, подчеркивает святитель, чувством сердца. Говори слова: «Слава тебе, Господи». Грехи подавляют и влекут в отчаяние. Возопий мытаревым глазом: «Боже, милостив буди мне грешному». Так и во всяком случае. Или просто чаще говори: «Господи, помилуй». Только сколько можно чаще делай эти возношения, всячески стараясь, чтобы они выходили из сердца, вот это очень часто подчеркивает святитель, из сердца, как бы выжаты из него. То есть мы часто склонны многое в своей жизни как бы профанировать. Да? Мы по немощи своей и греховности, и страстности часто склонны к тому, чтобы просто устами читать молитвы, совершенно сердце наше далеко стоит, как прямо по Писанию мы читаем, да? «Зря чтут меня устами, да сердце же далеко отстоит от меня, уча уставам и заповедям человеческим», да, читаем у пророка Исаии. И Господь цитирует на этот отрывок известный. Поэтому будем стараться помнить, что эти слова не только к фарисеям относятся, да, и к законникам, а прежде всего также и каждому из нас, несомненно. Вот. Поэтому всячески стараюсь, чтобы они выходили из сердца, как бы выжаты из него. Очень много таких очень понятных, простых, бытовых как бы выражений в письмах, вот письмах. Когда будем так делать, будут у нас совершаться частые, умные восхождения из сердца к Богу, частое обращение к Богу, частая молитва. А это учащение сообщит нам навык умного собеседования с Богом. Вот я думаю, что лучше, так сказать, не ответить.
Отец Игорь, у нас еще есть один вопрос от телезрителей, который, к сожалению, не был озвучен. Вы сказали, что Федор Тютчев был глубоко верующим человеком. Что под этим вы подразумевали, спрашивают наши телезрители?
Ой, ну я подозреваю, что, возможно, жизнь... Так, конечно, дерзко говорить о жизни человека, но мы знаем о том, что Федор Иванович любил жизнь. Да, мы знаем, что очень много в его жизни было бурных событий различных. Примерно в жизни любого человека, в той или иной степени, конечно. Потому что, конечно, Федор Иванович блестящий, гениальный русский поэт. Потом мы знаем, что он был государственным человеком, был патриотом русской земли. Да, не все в его жизни было управлено волю Божью, да, как у апостола Павла мы читаем, да, умом мы нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих действует иной закон, противный закон ума моего. Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Читаем мы в первом послании к Коринфянам. И у многих святых были, собственно говоря, в жизни вещи, которые, может быть, не всегда, ну, может быть, не у многих, но, по крайней мере, у известного количества. Вот, и поэтому человек широк, как Федор Михайлович говорил Достоевский. И в жизни Федора Михайловича, напоминаю, практически современника Федора Ивановича Тютчева, тоже было много различных событий. И путь его был не прост к Богу, но тем не менее мы знаем его прекрасные книги, из которых, в общем-то, видно это все. По плодам их узнаете их. Также и очень много стихов замечательных о России, о любви к родине. В то время, когда было модно, да, любить совсем другие вещи, Федор Иванович написал такие прекрасные стихи. За одни слова, как мы знаем, Господь разбойника помиловал, да, на кресте, который, казалось бы, всю жизнь проведя в таких тяжелых вещах. А Федор Иванович много сказал замечательных текстов, написал замечательных стихов, является классиком нашей литературы и сделал очень много. Может быть, в синодальный период не все церковь могла говорить, что она хотела, как мы знаем, что со времен Петра I, да, церковь была, пытались ее превратить в департамент государства, навязывали свое мнение, церковь была зависима, церковью управлял обер-прокурор, часто отнюдь не глубоко верующий человек, а даже и наоборот порой. И вот тогда русские писатели говорили то, чего не могла церковь открыто сказать. Может быть, так? Не зря мы так любим русскую литературу, да? И многое находим в словах Федора Михайловича того, что соответствует духу и букве предания церкви, писанию. И, конечно, в этом ряду, несомненно, присутствует Федор Иванович Тютчев и его, в общем-то, я не побоюсь сказать, святое для каждого русского человека имя.
Спасибо вам, отец Игорь. Время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. И, кстати, о литературе. Я знаю, что вы хотели завершить нашу беседу поэтическим отрывком. Мне кажется, самое время.
Да, вот мне как-то вот даже, как это сказать, вдохновил последний вопрос. Я тогда вот дерзну двумя отрывками. Вот я приведу здесь стихи Александра Сергеевича Пушкина, который тоже, может быть, не во всем, наверное, поступал канонично. Но, тем не менее, мы также знаем, что перед нами человек, который, например, 8 раз полностью прочитал Библию, например. Да? Не каждый из нас, например, может этим похвастаться. И написал массу замечательных стихов о Господе, из которых тоже видно, да и знаем, как Александр Сергеевич ушел, как он каялся перед смертью. Знаем свидетельство священника, очень трогательное, каждому советую их прочитать. Хотя жизнь была не безоблачной, Александр Сергеевич, мы знаем. Вот такой замечательный текст, такое стихотворение. «Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да приидет царствие Твое. Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам не спошли, Твоею щедрую рукою. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей, не ввергни нас во искушение, и от лукавого прельщения избави нас». Несомненно, такие вот слова «светится нашими сердцами, имя вечное Твое» мог написать только, конечно, глубоко верующий человек, хотя, повторяю, жизнь его достаточно сложна. И, в общем-то, закончить я дерзну прекрасным стихотворением. Это Дмитрий Сергеевич Мережковский. «О Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир, твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Пускай мучения мне грозят. Благодарю за этот миг, за все, что сердцем я постиг, о чем мне звезды говорят. Везде я чувствую, везде Тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал Тебя. И Ты открылся мне, Ты мир, Ты все, Ты небо и вода, Ты голос бури, Ты эфир, Ты мысль поэта, Ты звезда. Пока живу, Тебе молюсь, Тебя люблю, душу Тобой. Когда умру, с Тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была Тебе немолчная хвала. Тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю».
Спасибо вам большое, отец Игорь. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Храни вас Бог. Прошу ваших молитв также за нас.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храмов Вознесения Господня и Георгия Победоносца города Рыбинска, Ярославской митрополии Рыбинской епархии, протоиерей Игорь Петров. Всего вам доброго и до новых встреч.